Братья и сестры, друзья, снова и снова мир вам. Когда вы входите в комнату, вы в темную комнату, включив выключатель, ожидаете, что моментально включится свет, правда? Если он не включается, у вас нервозность начинается, что-то не то, или нет электричества, или выключатель сломался. Братья и сестры, христиане, хорошо, когда в нашей жизни моментально работает переключатель. Улыбнулись, сразу настраиваемся на Божье. Для себя лично смотрю так. Если мы определяемся начинать служение в 10 часов, это значит, меня Бог ждет в 10 часов. Опаздывание на служение – это неуважение Богу. Это мое понимание. Вам его не навязываю. Сегодня мы продолжаем рассуждение. Общая тема, напомню, вот всего нашего времени, которое мы здесь проводим, это послушание согласно Писанию. Мы с вами говорили вот на протяжении первых встреч о том, что такое Писание, что оно себя представляет, насколько оно авторитетно, насколько оно достаточно. Может, еще что-то к Писанию надо добавить. Мы говорили о неизменности, то есть оно постоянно, оно не меняется. Если Бог что-то сказал, то все, что делает Господь, совершенно. Простой вопрос. Бог сотворил землю очень давно. Она прекратила существование? Это мне и вам свидетельство, что Бог не меняется. Пожалуйста, помните это. И еще написано, только потому, что Бог верен, поэтому мы не исчезли. И это, друзья, тоже помните. Мы вчера с вами говорили на очень серьезную тему на основании стиха, который перед вами, Иисуса Навина 1.8, о красоте послушания Писания. Сегодня тема, она близка к этой, ну, немножко, может, в другом аспекте. У нас не так много времени, как вчера, поэтому тему мы поменяли. Напомню, друзья, что вот то, что звучит, это текст, который написан, представлен вашему вниманию, он фактически является ответом любому из нас, если вы хотите, чтобы жизнь ваша была успешной и благоразумной. Все. Ничего большего я не могу добавить. Все остальное – это наше просто рассуждение о том, что говорит Священное Писание. Причем помните, что речь идет о законе Моисеевом. Этого закона было достаточно, чтобы поступать в обществе благоразумно. Помните это. Если мы говорим о том, что благодать выше закона, я этого тоже исповедую, это верю в это означает, согласитесь, что наше внимание к Священному Писанию, в том числе и к Новому Завету, оно, безусловно, ставит нас на более высокую ступень. Чем это еще можно объяснить? Превосходством Завета. Евреи заключили, простите, нарушили Ветхий Завет, который был заключен с ними на горе Синай, нарушили Иеремия 31 глава, вы это помните, и по этой причине Бог говорит, я заключу Новый Завет. Вот это слово «новый», «кайнос», это новый по времени, качеству и пространству. То есть это не отреставрированный завет, помните, пожалуйста. Поэтому говорить, что Бог видоизменил закон Моисеев, это просто не уважать Бога. Я творю все новое. Это новый завет. Не такой. Я хочу на эту фразу обратить внимание. Не такой завет. Помните, так написано? Поэтому это не отреставрированный завет. Через вот это, 31 главу Иеремии, как раз-таки следует смотреть и на вопрос, и насколько мы сегодня должны соблюдать закон Моисеев, субботу и так далее. Это отдельная тема для разговора. Итак, новый завет заключен в Иисусе Христе. И раз новый завет, новое, скажем, учение, если так можно сказать. Ну, раз, простите, заикнулся, скажу так, что сам по себе завет, завет, который Бог заключил с евреями на горе Синае, он заключается в одном предложении. Помните его? «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Это завет. А закон – это то, что надо выполнять евреям, чтобы завет был в силе. Понимаете, друзья? По-русски, простите, или как мы говорим, это договорные обязательства. То есть, на каких условиях вы будете моим народом? Всего лишь навсего, друзья. Раз евреи нарушили закон, в чем они нарушили закон? Помните, они пошли в плен. Первое, субботу не соблюдали, идолам кланялись, да? Это основное. Ну, наряду и многое другое. Друзья, пожалуйста, раз они не выполнили свои договорные обязательства, договор потерял силу. Поэтому Бог говорит, я заключу новый завет во Христе Иисусе. Он будет совершенно другой. Он будет действовать изнутри, об этом Иеремия пишет. И, конечно, он тоже будет основан на крови, на крови. Но если в Ветхом Завете кровь животных, которая постоянно проливалась, то в Новом Завете это кровь, которая однажды пролилась, и действие ее остается бесконечно пространным, долгим, фактически до пришествия Христа. Когда был заключен Новый Завет? Тайная горница. Я другого здесь не вижу. Христос взял чашу по Ветхому Завету, они собрались же для исполнения Ветхозаветней Пасхи, правда? И вот в это время первую чашу, 22 глава Луки очень хорошо об этом говорит. Первая чаша прошла, помните, он говорит, я не буду пить от плода виноградного, доколе не буду пить нового вина в царстве Отца моего, а потом, после сего, взяв хлеб, помните, да? Взяв чашу, сказал, вот эта чаша. Вот обратите внимание, вот есть в английском «э» и «the» артикль. Так вот, конкретную чашу взял, вот ту, возможно, была одна и та же чаша, просто по второму кругу она должна была пойти. Я так предполагаю. И он, взяв, говорит, вот эта чаша, то есть, которую он держал в руке, это новый завет в моей крови. Завет заключен, а потом кровь пролилась. Завет на горе Хореви заключен, а потом кровь животных стала проливаться. Это, друзья, так немножко коротко об этом. Итак, мы прекрасно понимаем, что для нас важно сегодня, если мы ценим действительно благодать, ценим учение Христа, друзья, вот этот стих, который перед вами, удваивайте как минимум его влияние, понимаете? Удваивайте как минимум. Если мы говорим, что благодать выше, повторю, я исповедую это. Пусть будет так, тогда это имеет более усиленный вариант, вот этот стих к нам. «Да не отходит Божье Слово». Позвольте так сказать. «Да не отходит Божье Слово от уст ваших. Но поучайтесь в нем даже при всей вашей занятости». Может быть, вы президент огромной компании, бизнес-компании «Дезметр», абсолютно. Может быть, вы старший пресвитер, извините, вы апостол, ну, извините, есть такое движение, сейчас на весь мир на апостольство поделили, там 12 апостолов на земле, неважно. Никакая занятость моя и ваша не извиняет меня от того, что я должен постоянно изучать Священное Писание. Для чего? Чтобы иметь успех. Мы продолжим наше рассуждение, сегодняшний текст, 1 Тимофею 4, 16, и тема «Полезность пребывания в Писании или учении». Пожалуйста, 1 Тимофею 4, глава, стих 16. Вы его очень-очень хорошо знаете. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Согласитесь, практически в унисон. Иисусу Навину 1.8, практически. Но это уже новозаветная перспектива. Мне очень нравится, друзья, читать, изучать, углубляться в послание Тимофею. Почему? Я вижу духовно зрелого служителя, Павла. И я вижу молодого служителя Тимофея. Это очень важный момент передачи, как мы говорим, опыта. Если вы хотите действительно опыт передать или установить коммуникацию между служителями, читайте послание Тимофею и Титу в том числе. Как опытнейший служитель умеет разговаривать с теми, кто за ним идет. Это очень хорошая школа взросления, принципы коммуникации, принципы наставничества. Надо отметить, что очень важно, Павел, когда пишет послание Тимофею, пишет служителю. Тимофей был пресвитером. Ну, принято считать, у меня нет сомнений тоже это сказать, он в Ефесе трудился. В итоге в Ефес 4 послания были направлены. Это послание к Ефесянам, 1, 2 Тимофею и еще в Откровении. Помните послание семи церквам, одно из них, первое. А после этого трудился там Иоанн, ученик Христа, когда он возвратился со ссылки. Ну и, как принято считать в истории, после этого трудился апостольский ученик Поликарп. Это все в Ефесе. Интересно, друзья, Павел пишет, если я замедлю, вы помните, да, в этом же послании, я пишу это, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем, которое есть столб и утверждение истины. То есть, по сути, то, что пишет Павел, в данном случае Тимофею, это устройство церкви. И то, чего мы здесь касаемся, это часть вот этого огромного наставничества, огромного объема наставничества. Но прежде чем, может быть, рассмотреть, обратить внимание на несколько вопросов, я все-таки думаю, будет правильным сказать еще вот что. Апостол Павел отдельными фразами не бросал вот так вот. Это очень серьезная мысль, которую он излагает от стиха к стиху. Я вижу начало вот блока вопросов, который заканчивается стихом 16, в первом стихе. Я хочу обратить ваше внимание на этот стих. Пожалуйста, Библия открыта, посмотрите. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Ну и так далее. И вот завершая это рассуждение, предупреждение, он и говорит, как Тимофею надо себя вести. В итоге, друзья, что мы здесь видим? Мы видим очень серьезное предостережение, о котором мы должны знать. Если тогда было последнее время, насколько оно сегодня последнее? Хотя точнее, здесь не стоит слово «эсхатон», то есть последнее время, а более поздние времена, немножко другое слово в языке оригинала. В любом случае, это не сейчас, это придет. Павел видел, что оно придет. Помните, когда он собрал этих жителей Ефеса, да, Деяния апостолов, он молился и плакал, и говорит: «Братья дорогие, я знаю, что подшествие мое, помните, да, войдут к вам лютые волки», то есть извне будет проблемы, и, добавьте, «из вас самих, будьте внимательны». Это предупреждение служителю. Ты должен понимать, что волки войдут, и причем как они войдут? Вы же понимаете прекрасно? В овечьей шкуре. Мы свои, простите, все, мы наши братья, мы с вами молимся, мы все с вами разделяем, все ваши взгляды. Не новое, говорю вам, возможно, вы это испытывали. Так вот, ты это должен помнить, Тимофей. И он здесь более глубже говорит, персонально. Проблема учений бесовских. И суть в том, что он явно показывает, что бесы, как таковые, это не что-то нейтральное. Помните, пожалуйста. Они действуют, они выполняют волю своего господина. И причем они не просто говорят, Павел подчеркивает Тимофею: «Тимофей, ты должен понимать, что они придут со стройной системой, взглядами слова учения, вы понимаете? Это не просто отдельную проповедь сказать. Это, извините, очень серьезно, глубоко, может быть, иногда и представлять взгляды. Я понимаю, друзья, это огромная тема, которая меня сегодня тревожит. Да он наш, снизойдите ему, ну немножко не так выразиться. Да нет! У него не выскочило это, вчера мы об этом говорили. Он живет этим. Он просто посмотрит на вас. Окей, ага, такая масса. Окей, вот эту фразу нельзя говорить, меня не примут. Я ее чуть позже с соусом другим преподам. Вы понимаете эту иронию? Вот это искусство обольщения, учения бесовские. Они никогда вам открыто не признаются. Уважаемый, я дьявол, пожалуйста, слушайте меня. Ну, пожалуйста, не думайте глупо о дьяволе так, пожалуйста. Он не такой. И причем, помните, пожалуйста, у дьявола и у бесов как минимум 6 тысяч лет практики. У кого такой экспириенс? Не забывайте, пожалуйста. Недооценивать это печально для нас, для церквей наших. Но у нас есть защита, и Павел прямо говорит, что вот этой системе она наваливается на нас. Что-то можно было противопоставить, что он говорит? Вникай в себя и в учение, вот этим занимайся постоянно, потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первая мысль. Пребывание в учении – это евангельский путь устоять перед ложными учениями. Пожалуйста, друзья, помните, это снова пред нами стих. Да? На фоне того, что учения бесовские будут, помните, что этим учениям можно противопоставить, я хочу также обратить внимание на то, что Писание предупреждает, не вступайте с ними в дискуссию. Это отдельно, мы чуть-чуть коснемся этого вопроса, не вступайте. Видя вот эту массированную атаку демонов, демонического влияния, помните, пожалуйста, что вот этому влиянию не надо противопоставлять: «Ой, Боже мой, сколько это еще будет? Да посмотрите, хуже и хуже. Господи, да как нам выжить?» Вы что, друзья, делаете? Вы что, в панику-то впадаете? Мы на это похожи? Как нам выжить здесь? А что ты паникуешь? Тот, который с тобой, помните Елисея, да? Он очень спокоен, город окружен войсками, Гиези в панике. Господин, смотри, разнесут пух и прах. А он спокойненько говорит: «Господи, ты ему глаза открой, чтобы он увидел». Вы помните эту историю? Друзья, ну помните ее, мы живем в Америке, многое меня здесь пугает. Я благодарен Богу, что социально мы здесь защищены, медицински защищены. Войны у нас нет. Я благодарен за это Богу. Но вместе с этим огромная серьезная духовная проблема во многих областях. Я не имею права впадать в панику. Почему? Есть Господь. Есть Господь. Я также молюсь. Часто бывает тупик. Господи, ну действительно, меня пугает вот эта атмосфера. Одна, другая, третья новость. Ужасно, друзья. Шаг за шагом. У нас Делавэр рядом. Штат Делавэр принимает закон. Не знаю, пройдет, не пройдет, что с 5 лет, или даже с 3 лет, с 5 лет, вот простите, может, ошибусь, с 5 лет ребенок может принять решение о смене пола, не спрашивая родителей. Вы понимаете, да? Это не все еще. Это цветочки, а ягодки будут. Это маленькая деталь. Извините, это наши соседи. Мы живем на границе штата, Делавэр, Пенсильвания. Я понимаю, что, извините, там аукнулось, а здесь откликнулось. Вы это понимаете? Приняли закон, он дальше, через вчера он был ужасным, сегодня его Supreme Court of USA утверждает. Вы это знаете, друзья. Удивляешься многим вещам, но это не дает права мне пугаться. потому что есть Господь. И для того, чтобы противостоять всему этому, друзья, скажу так, я своему сердцу говорю, может быть, вы это услышите, у нас никакого права нет пугаться. Абсолютно. Потому что тот, кто с нами, больше того, кто в мире. И вот каким образом формировать вот жизнь нашу, жизнь церквей, семей наших, это есть евангельское учение. Итак, наша борьба не против людей. Вот это мы часто забываем. Наша борьба не против людей, а против демонических сил. Хочу напомнить текст из послания к Ефесянам. 6 глава, с 10 по 14 стихи. Вы тоже этот текст хорошо знаете. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было, обратите внимание, можно противостоять, чтобы вам можно было стать, точнее, противостоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Хочу обратить внимание коротко на две очень важных детали в прочитанном тексте. Христиане, давайте будем помнить, что все то, что сегодня в мире происходит, происходит под влиянием демонических сил, которые используют людей. Вы понимаете? Вам знакомо выражение? Марионетки, да? Вот что здесь происходит, друзья. Даже часто, когда у нас возникает непонимание, конфликты, начинаем шуметь, вот тот, кто пыль до потолка поднимает, извините, вам знакомо это понятие, да? Шумит там, да вы что, друзья, снизойдите к нему, он оказался во власти недобрых сил, всего лишь навсего. Поэтому война не против брата, который шумит на членском собрании, поймите, а против демона, который его слабости использовал для того, чтобы шум создать на членском. Вот о чем речь, друзья, идет. Я знаю, это вызывает немало вопросов, но вообще то, о чем мы говорим, оно большей частью, я не скажу поверхностно, но тезисно о проблемах, с которыми мы соприкасаемся. О каждой буквально сфере следует говорить отдельно. Это первое. Помните, наша борьба не против людей. Не забывайте, пожалуйста. А против духов злых, которые за ними стоят. Это не все. И вот это сильное выражение. Я рад, что Бог дал милость увидеть это слово. Оно страшное, но я должен о нем сказать. Наша брань. Это слово брань. Значение его на языке оригинала – это рукопашное, wrestling. Вам знакомо? Это не война, когда сижу в Америке, кнопку нажал, страна разлетелась за 1000 миль от нас. Вам понятно, да? Какое сегодня у нас оружие? Здесь не об этом идет речь. Наша борьба, что такое рукопашная? Когда я в лицо вижу противника, вижу, когда вот иногда боксеры начинают бокс, как они пожирают друг друга перед началом. Вы не обращали на это внимания? Смотрят, уничтожу, не получится, я это сделал. Извините, пожалуйста, я немножко так интерпретирую. Друзья, вы понимаете, что вот такой оскал звериный, демонический, вполне возможно, может, мы этого не понимаем, но вот с этим мы соприкасаемся. Еще одно. Я не боксер. Не люблю бокс, это морду набьют друг друга, потом обнимаются, не могу понять. Ну, странно для меня это что-то. Но во всяком случае, в боксе стоит только боксеру чуть-чуть пропустить, удар, как говорят, проходит, он слегка, на доли секунды, опешил серию ударов и нокдаун. Вот это и в духовной жизни, друзья. Наша борьба – это не по понедельникам, когда тяжелый день. Извините. Наша постоянная борьба ежедневно, исходя из понимания того, что противник рядом, и он смотрит нам в лицо. Образно говоря, друзья, вы понимаете. Друзья, помните это. И вот для того, чтобы в этой борьбе нам противостоять, что Писание предлагает? В духовной борьбе действенны только духовные средства вооружения. Все, друзья. Поэтому Писание предлагает. У меня нет возможности подробно говорить об этом вооружении. Тоже все-таки, думаю, надо углубиться, не просто там, простите, вот это шлем и так далее. Почему шлем назван шлемом спасения? Почему пояс назван поясом праведности? Почему меч назван мечом, духовным словом Божьим? Почему? Это серьезная тема для рассуждения. Но это вооружение Божье, чтобы в это время противостоять. Это первое, очень важное. Гарантия успеха в этой борьбе только в Божьем всеоружии. Духовная борьба ведется только духовными средствами. силы зла, используя наши слабости, наши похоти, ослепляют наши глаза, и вот этот грех, конечно, приводит нас к искаженным понятиям. Я думаю, друзья, вот огромная важность есть, чтобы в наших церквах, это мое понимание, очень серьезно говорить о грехе, понятие о грехе в Священном Писании с акцентом «трагедия греха в человеке». Мы иногда не понимаем, что с нами происходит. Но это страшно, друзья. Запачкался одним грехом. Пусть даже он для тебя маленький, хотя в глазах Божьих нет маленьких грехов. Ужасное разрушение этот грех производит в нас. Уходишь от истины, безусловно, возникает там очень серьезная проблема у тебя. Ну, я привел здесь текст, мы его цитировали, Филиппийцам 2, 12, 16. Но позвольте пропустить его, мы о нем говорили немножко дальше, друзья, сказать. Немного о разрушительном влиянии греха в человеке. Позвольте просто тезисно напомнить вам некоторые библейские тексты, чтобы пусть они освежатся в нашей памяти, а если освежатся, надеюсь, что все-таки и заставят нас трепетать. Исаия пишет Божьи слова. «Беззакония ваши...» Дальше. Это хорошо, вы знаете. «У Бога нет больших и малых грехов. Это у нас они вот здесь есть». Понимаете, помните это? «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Дальше. «Грехи ваши отвратили лицо Его от вас». «Молюсь, пощусь десятками лет». Знаешь, почему Бог не отвечает? Это одна из причин. Грех не исповедал. Поэтому бесполезно просить. Помните это, друзья? Смотрите, что происходит. Что сделал плохого Авель, что убил его Каин? Ваш ответ. Что он сделал? Он жил праведно. Грех заставляет меня ненавидеть того, кто живет праведно. Грех мешает мне вмещать другого, фарисей и мытарь, помните? Но можно, друзья, много других текстов приводить. Ужасное состояние, друзья, относительно греха. Текст, который вы любите, думаю, что знаете, многие наизусть, помните. 1 Иоанна 1,9, что написано? Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит грехи наши. Не все, друзья, вы вдумайтесь в два слова. Что делает Господь с нашими грехами? И это гарантия, Бог весь свой авторитет ставит, чтобы нас убедить, что произойдут два действия. Какие? Первое. Простит. Второе. Вы обращали внимание на слово «очистит»? Что мы очищаем? То, что грязное. Так, друзья? Это важно. Грех не только прощается. Мы должны понимать, что он такую грязь, такой месс в нас производит. Мы даже не представляем. Только один Господь знает, как вот эту, знаете, химчистку произвести, простите, как это глубинное очищение произвести. Мы этого не понимаем, потому Бог, возможно, и не объясняет нам до конца глубину этого греха. Он за собой оставляет право очистить то, что даже мы не представляем, какое разрушение он у нас производит. Итак, наша борьба не против людей, а против бесов, который и в нас место иногда находит. Не давайте место дьяволу, Ефесянам Павел пишет. Если мы дали ему место, грех нас разрушает. Далее. Лучшая реакция на ложные учения, когда мы их видим, иногда действительно они пугают. Сколько их вырастает, как грибы после дождя в христианстве. Столько этих лжеучений. Удивляешься иногда, вот знаете, вот видишь такие напоены каким-то непонятным восторгом глаза верующих людей. Да ты что? Да если б ты съезди Владимира Монтяна посмотри. Да ты что? Сила Божья. Один одно, другое, третье. Да бесовщина настоящая. Ну как мы не видим, как мы, извините, черное от белого, не серое от белого, обратите внимание, как мы черное от белого отличить-то не можем. И настолько глаза ослеплены, вау, да ты что, это сила Божия. И вот закипает, бурлит все. Друзья, вот это и есть это обольщение, учение бесовские. Как им противостоять? Важный момент. Пребывай в учении. 2 Тимофея 3 глава. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, пребывая в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот этот текст ясно показывает реакцию верующего на даже реальный, обратите внимание, невыдуманный, реальный успех злых людей-обманщиков. Когда они будут иметь успех в своем, что ожидается от верующих людей? И служитель должен показывать пример. Будьте внимательны, это служителю, прежде всего, послание. А ты пребывай. Вы понимаете слово «пребывай»? Находись. А ты пребывай в том, чему научен, зная, кем ты научен. Занимайся своим делом. Не отвлекайся на борьбу с ними, не позволяй духу борьбы с ними овладевать тобой. Я думаю, что вы, наверное, понимаете, когда ввяжешься с кем-то в какой-то конфликт, какие-то разборки, даже если вы кому-то доказали что-то, да? Я это много раз испытывал, не хочу больше испытывать. Сердце пустое, разбитое, вроде доказал, вроде победил, вроде в нокдаун отправил там. А вот все, прости, Господи, за то, что я человека победил. Вот даже так приходилось сказать, зачем это все? Ну зачем? Дальше. Евангельское учение – это определенная система взглядов абсолютно на все сферы жизни. Помните, пожалуйста, там своя система, свое учение. Этому противопоставляйте свое учение. Хочу отметить, что Писание упоминает о некоторых учениях. Это важно, чтобы это не было выдумкой и добавлением к Писанию. Писание упоминает, во-первых, о начатках учения. Евреям 6 глава, 1-3 стиха. Начатки учения. В частности, учение об обращении от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещении ях, не о крещении, а о крещении ях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых, учение о суде вечном. Это начатки, это база. Когда сегодня поднимаешь вопрос, а что из себя представляет учение о крещениях, мы начинаем путать. Честно говоря, вот Иоанново крещение путаем с водным крещением и путаем еще и с крещением Духом Святым. Это месс настоящий. Но в церкви была все-таки система. Давайте посмотрим. Вот есть, но я вижу в Новом Священном Писании 7 упоминаний крещения. Одно упоминается, но оно никак не описывается. Но надо все-таки тогда учить, объяснить учение по крещению по образу Ноя, крещение у Моисея в облаке и в море, крещение Иоаннова, крещение Иисуса Христа, крещение Духом, крещение огнем, ну и так далее. То есть. Ну это же разные крещения. Итак, было в ранней церкви учение о крещениях. Надо отметить, что упоминания об этом есть, но учения не дошли до нас. Я имею глубокую убежденность говорить, что если, да, это были учения, отрицать не имею права, так написано. Но поскольку записанным отдельно книжечка нет, допустим, учения о крещениях, оно не дошло до нас. Я верю, что это учение никогда не противоречило Писанию. Поэтому, чтобы представить общие контуры учения, допустим, о крещениях, изучай Писание. Вы понимаете, да, логику мышления? Апостолы не противоречили, будучи водимы Духом Святым, там не должно быть противоречия. Это первое, но это начатки учения. Также Писание упоминает еще об одном учении, полагая, это следующая ступень, учение о благочестии. Это не basic level, advanced level, это повыше немножко. 1 Тимофею 6 глава. Кто учит иному, но перед этим там очень сложные описания идут, и говорит, вот кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и не следует учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Братья и сестры, помните, пожалуйста, кто не следует здравому учению о благочестии, слово «благочестие», я в себе греческое, это правильное богопочитание. Кто не следует учению о правильном богопочитании, оно было в ранней церкви. Кто он? Как он проявляется? Пожалуйста, горд, ничего не знает, спорит, скандалит, распри устраивает. Вы себя не узнаете из этого списка? Может, мы удалились от учения о благочестии, поэтому и позволяем своему язычку делать то, что он хочет делать, извините, то, что исходит из сердца. Эти учения основаны на Писании. Это не само Писание. Однако они имели место в ранней церкви. Вот этот факт объясняет необходимость иметь учение в современной церкви. Ценно сегодня представлять евангельские взгляды на все вопросы христианской жизни. о церкви, о семье, о финансах и так далее, и так далее. И это правильно. В мире все отшлифовано, вы это знаете. Попадете в какой-то колледж на аккаунтинг или, допустим, в какой-то другой карьер. Пожалуйста, там своя система, вот так, вот так, вот так. Все, все, друзья, расписано. Христиане, а что нам сказать на этот счет? А как аккаунтинг вести? А как бизнес вести? Не бизнес определяет, чему должна учить церковь. Обратите внимание, Писание определяет, как надо вести бизнес. Быть богатым – это не грех. Но что ты делаешь с богатством? Авраам был богатый человек. Но когда очень важный бизнес-проект перед ним встал, помните, да? Надо поделить, это Лот или я. Кто сегодня из бизнесменов способен сказать так, иди, а я худшее возьму? Обратите внимание, это одно из правил ведения бизнеса. Пойдем, друзья, дальше. Ценно действительно сегодня представлять эти взгляды. Я понимаю, что это требует огромного внимания снизойдите, но это толчок к тому, чтобы какие-то шаги в нас тоже были. В церкви необходим процесс научения, и ответственность за это несут служители, потому что Павел пишет Тимофею, а он служитель. Вникай, следи вот за этим процессом. Надо отметить, друзья, что вот это слово «вникай в себя» и «в учение», слово «учение», ну, я так думаю, что вы слово «дидахе» когда-то слышали, да? «Дидахе» – это одна из апокрифических книг, называется «Учение 12 апостолов». «Дидахе» дословно – это учение. «Дидахе». Здесь стоит слово «дидаскалия». Извините, я просто поясню это. Это не, не столько сам материал, сколько процесс научения. Будьте внимательны. Итак, «вникай в учение» означает «следи за тем, как идет это преподавание». То есть это само собой, что есть учение, какой-то материал, да? Но следить за тем, как он доносится. На мой взгляд, здесь включается то, значит, что понятно, старшему поколению вот так надо наносить, среднему поколению вот так одну и ту же истину доносить на уровне их понимания. Детям евангельскую истину, будьте внимательны, евангельскую, не из детской Библии, следует доносить вот так. Итак, Тимофей, ты как служитель, следи за тем, как учение доносится до других людей. Вторая часть, я тороплюсь. Пребывание в евангельском учении спасет нас и окружающих нас. Павел пишет, вот так поступая, как? Пребывая в учении, да, вникая в себя и в учение, вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Слово, глагол «спасешь», интересная форма его, это «в будущем избавлять». Точнее, надо перевести «будешь спасать». Обратите внимание. Что это означает? В Новом Завете слово «созо», ну, это не «созал», извините, знаете, такой «тул», это «спасать», и он употребляется как в деле спасения, да, вот спасение к вечной жизни, в том числе спасти от неприятности, да, спасти от трудностей, а здесь другой немножко аспект, будешь спасать себя. Если задать вопрос, от чего будешь спасать себя, я думаю, что вы уже знаете ответ. Какой он? Мы говорили с вами. От учения бесовских, от этой проблемы, которая существует. Будешь спасать себя, это важно. Тимофей, если ты будешь вот так вот поступать, то ты будешь себя спасать. Немножко больше об этом. Контекст очень явно указывает на процесс, не на факт, а на процесс. Ты постоянно себя будешь спасать. Почему? Потому что демонические учения, это мое убеждение, растут как грибы после дождя. Но против одного защитился, следующее появилось. Как защищаться? Ну, то же самое, пребывай в учении. Вот это здесь имеется в виду. Здесь нет никакого указания на спасение в жизнь вечную. Будьте внимательны, друзья. Никакого. Если бы было здесь это спасение в жизнь вечную, друзья мои, у нас была бы очень серьезная проблема. Почему? Потому что спасение только в крови Иисуса Христа. Еще один текст. «Спасется через чадородие». Значит, женщинам, может быть, не надо, извините, каяться, только рожай, и все, и ты в жизнь вечную попадешь. Но это противоречит Священному Писанию. Аналогичная мысль и здесь, друзья. От чего спасение? Текст явно говорит, от чего там спасение. Ну, если заикнулся о женщинах. Здесь спасешь себя от влияния. Если ты попадаешь под влияние, я думаю, что вы уже соприкасались с этим. Когда человек попадает по какое-то влияние, какого-то учения, все, глаза стеклянные, с ним разговаривать невозможно. Правда, друзья? Он уже попал под влияние. Так вот, чтобы первое, ты, как пастор, не попал под влияние, вот это делай. И чтобы те, кого Господь тебе доверил, Божье стадо, мы вчера говорили, они тоже были спасены. Пребывание в наблюдении за собой и учением сохранит служителя от демонического влияния, то есть будет сохранять. Так поступая и себя спасешь. А поскольку, смотрите, Писание говорит явно, что пастырь призван пасти Божье стадо, мы вчера говорили. Для чего? Чтобы верующие возрастали во Христе и не были более младенцами. Безусловно, для успешного пастырства ему необходимо следить, будьте внимательны, за собой и за процессом научения. Что преподается, как преподается. Это важно. Процесс наблюдения за собой и научением сохранит и верующих от демонического влияния. Так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Очень важно. Пастырь учит стадо, ну, если говоря библейским языком, слушает. Важно, друзья. Пастырь учит, стадо слушает. Пастырь следит за собой и за учением, в этом его авторитет и уважение. Будьте внимательны, служители. Это касается отцов, это касается руководителей любого служения. Следи за собой и за учением, для того, чтобы иметь право, дерзновение говорить, чтобы тебя слушали. Небольшой, друзья, итог, мы завершим наше рассуждение. Научение – это кропотливый постоянный процесс, делающий из верующих не фанатичных или религиозно настроенных людей, а знающих Евангелие и не колеблющихся от различных вероучений. Все, друзья. Очень маленький пример, но про алкоголь. Один говорит, я вот борюсь, захожу, говорит, в пивной отдел, вернее, в винный отдел, где алкоголь, хожу по этим, среди этих шелф полок и говорю, не купишь, не купишь, не купишь. И вот так это я борюсь, говорит, с алкоголем. Ну, друг говорит, слушай, говорит, я вообще в этот отдел не захожу. Он меня не интересует, вы понимаете разницу? Ну, не ходи там, где опасно, ну, не ходи, пожалуйста. Так вот, Божий человек, он не пугается этой проблемы, он ходит в стороне, друзья, он туда не идет. В этом для нас, друзья, успех, благословение, когда мы собой занимаемся, не соседом, у нас это лучше получается, я знаю. Когда собой занимаемся и занимаемся учением, вот тогда только, отец, ты себя спасешь и семью свою. Помни это. Служитель, ты себя спасешь и церковь, слушающих тебя. Итак, польза в послушании Писанию и пребывании в нем заключается в избавлении от массивного влияния демонических учений и, следовательно, в верности Богу и Его Слову. Пребывая, вникая в себя и в учение, защитишься. Как спасенный во Христе, защитишься от этих опасностей. В духовной борьбе успешны только духовные средства. Помните это, друзья, пожалуйста. В духовной борьбе успешны только духовные средства, о которых Писание явно говорит, текст Ефесянам 6 глава. Верующие призваны акцентировать сегодня внимание не на поиски привлекательных активностей, как людей больше затянуть, перетянуть овечек. Вы улыбайтесь. Церковь не должна этим заниматься. А акцентирует внимание на пребывании в учении, которое будет формировать не сразу, друзья, это время, будет шаг за шагом формировать их в зрелых людей, понимающих, что надо делать, как делать и когда делать. Аминь. Давайте помолимся. Отче славный, милосердный, мы еще раз благодарим Тебя через Господа Иисуса Христа, через которого Ты дал нам право всегда, на всякое время, со всякими нуждами, желаниями приходить к Тебе. Было желание у церкви, чтобы провести эту встречу, было желание, чтобы вот согласиться с рассмотрением этих вопросов. Знаю, что много молились, кто-то, возможно, пребывал в посте о том, чтобы этот лагерь, это пребывание здесь Ты благословил. И знаю, Господи, что Ты и над моим сердцем работал, заставлял его трепетать, исповедоваться, углубляться в Слово Твое. Я благодарен Тебе за эту милость, вот послужить моим братьям, сестрам. Пусть это Слово, оно работает в нас. Пусть и дальше вот наши взаимоотношения строятся действительно на Евангелии, чтобы мы понимали, что у нас нет никакого преимущества друг перед другом, но тот дар, который ты даешь каждому возрожденному человеку, ты даешь только для того, чтобы тело твое созидалось, чтобы сегодня я мог послужить моим братьям, сестрам, завтра они мне могли послужить. Так развивается тело твое. Благослови нас, Господи, чтобы это слово о важности следить за собой и за учением, оно действительно открыло нам глаза на важность, во-первых, вот этого процесса, и чтобы мы реально понимали, что нашего опыта, даже когда мы собираемся вместе о чем-то говорим, недостаточно, чтобы противостоять тому массированному влиянию, очень искусственному влиянию демонических сил, которое проявляется в обольщениях, в учении. Мы можем этому противопоставить только наше пребывание в Слове Твоем. Это духовное орудие. Дай нам, Господи, вот это усвоить и шаг за шагом возрастать в духовно зрелых людей, чтобы спокойно смотреть на ужасы, которые будут еще хуже, потому что Писание об этом говорит, но через это и себя сохранять, и тех, за кого мы ответственны. Благослови нас в этом. Во имя Христа мы молимся Тебе. Аминь.